Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Добрий день, друзья! С вами Сергей Накул в программе «Страницами Библии» на Радио М. На улице прекрасная погода, снежок уже припорошил землю, и такое замечательное, радостное настроение пробуждается в наших сердцах, особенно от того факта, что 25 декабря часть украинцев праздновала со всем миром Рождество Господа и Спасителя Иисуса Христа, а многие еще украинцы также ожидают 7 января, чтобы отпраздновать опять же то же самое событие, а именно рождение, сам факт прихода Бога в этот мир в человеческом теле. Ну, а посередине находится еще Новый год, который, наверное, все будут однозначно праздновать. Итак, мы находимся как раз в самом эпицентре праздничных событий, которые, по сути, сосредоточены на реальном, буквальном, историческом факте рождения человека, который на самом деле является самим Богом во плоти. И зовут его Иисус. Фамилия у него не Христос, как многие считают. На самом деле Христос — это не фамилия, а Христос — это титул. На иврите звучит как Машиах и переводится как Мессия. То есть, другими словами, Иисус Христос — это Иисус Мессия или Господь и Спаситель. И как раз вот в этот праздничный период между двумя праздничными Рождествами 25 декабря и 7 января, посередине которого находится Новый год, который, кстати, во всем мире мы празднуем от Рождества Христова. Я хотел бы обратить внимание ваше также на этот момент, что, по сути, рождение Иисуса Христа – это стержень и водораздел человеческой хронологии, потому что до сих пор мы рассматриваем историю каким образом? До Рождества Христова и после Рождества Христова. И таким образом даже люди, которые, возможно, и не верят, и не принимают Иисуса как Царя, Спасителя и Господа, тем не менее пользуются этой хронологией, которая укоренилась в нашей истории. Итак, друзья мои, празднуя это событие, празднуя день рождения Царя Иисуса, я бы хотел обратить наше внимание еще на несколько интересных моментов. Один из них заключается в том, что всем нам в большей или меньшей степени нравится проходить тесты. Ну и если даже вы вот посмотрите на Фейсбуке, сколько есть самых различных тестов, многие из них ни к чему не обязывают, они шуточные. Мы все прекрасно подспудно понимаем, что эти тесты, ну, они не соответствуют действительности, и зачастую их результаты, они заключаются как раз в наших ожиданиях. То есть то, что мы ожидаем увидеть, чтобы нам было приятно. И в любом случае мы что-то получим приятное от этого. Но есть более серьезные тесты, например, тесты на профориентацию, тесты, которые связаны с типами личностями, или тесты, связанные с тем, каким образом мне вести себя в той или иной ситуации. То есть множество разных тестов, которые в большей или меньшей степени мы можем доверять для того, чтобы понять, кто я есть, что я собой представляю и как мне это может помочь в моей жизни. Так вот, сегодня, я надеюсь, мы рассмотрим тест, который будет называться «Как встречать Рождество». И мы рассмотрим тест в виде двух реакций на рождение Иисуса Христа согласно Евангелию от Матфея. Мы увидим, как встречал Рождество царь Ирод и как встречали Рождество волхвы с Востока. И зададим себе следующий вопрос. С кем я в этом году встречаю Рождество Иисуса Христа? С Иродом или с волхвами с Востока? Если у вас есть вопросы, комментарии, дополнения, если вас что-то терзает, гложет, и вы давно не знали, как сообщить об этом или узнать об этом, пожалуйста, пишите в комментариях под стримом на моей страничке в Facebook, либо звоните на номер нашей студии 0800 30 14 13 или Viber Telegram 380-99-228-2808. И если вы уже готовы, мы буквально через несколько секунд приступим к рассмотрению данного текста. Оставайтесь с нами.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Итак, друзья, с вами Сергей Накул, и мы сегодня рассматриваем тест под названием «Как встречать с Рождество». И как только я произнес слово «Рождество», появился Федор Минаков. Приветствуем вас, Федор Минаков. Федор поздравляет нас с Рождеством. Федор, сердечный, пламенный привет, поздравления с днем рождения царя Иисуса и вам. И, пользуясь случаем, я вновь и вновь приглашаю вас поучаствовать в наших передачах. Вы прекрасно объясняете Библию. И, конечно же, я приветствую и всех остальных наших радиослушателей или радиозрителей, если можно так выразиться. Очень рад, что вы сейчас нас слушаете. И тогда вот в нашей дружной компании, которой, я уверен, будут и вопросы, и комментарии, мы и приступим к рассмотрению теста «Как же встречать Рождество». Мы сегодня сосредоточим внимание на две главы Евангелия от Матфея, которые как раз и описываются события, сопряженные с рождением младенца Иисуса. Прежде всего, перед тем, как мы приступим, собственно, к этому тесту, необходимо несколько вещей еще отметить. То есть, первое, то, что Рождество – это Иисус Христос. То есть, когда мы празднуем Рождество, мы должны понимать, мы празднуем явление в этот мир Иисуса Христа. Для кого-то это может быть само собой разумеющийся факт, то есть аксиома, которая не требует доказательств, но есть люди, которые, к сожалению, необходимо напоминать об этом, что Рождество – это не просто какие-то декоративные украшения, не просто некий Санта-Клаус или даже Святой Миколай или, допустим, там эльфы и многие другие сказочные герои. Нет, друзья, мы должны понять, что, слыша слово «Рождество», мы должны всегда вспоминать Иисус Христос. Итак, Рождество – это Иисус Христос. И мы сейчас рассмотрим 5 неотъемлемых аспектов истинного Рождества, без которого Рождества на самом деле нет. Но это то же самое, как вот, допустим, есть человек, если у человека, например, нет головы, если у человека нет сердца, если у человека нет легких, если у человека нет крови, если у человека нет скелета, то есть, по сути, мы можем видеть какую-то некую бесформенную массу из плоти, которая просто-напросто как кожа какая-то, да, и некоторые еще органы там находятся, но это не человек, потому что головы, мозга нет, сердца нет, скелета нет, легких нет, ничего нет, это не может функционировать как человек по определению. Это очень важный момент. То же самое и касается Рождества. Если нет этих элементов, это на самом деле и не Рождество. Итак, какие же это элементы, на которые указывает именно евангелист Матфей в первой главе, описывая рождение Иисуса Христа? Итак, 5 неотъемлемых аспектов истинного Рождества, без которого, повторяю, друзья, Рождества и празднования настоящего Рождества нет. Итак, мы не празднуем Рождество, если мы не принимаем эти аспекты. Первое, то, что Рождество нам указывает, что Иисус Христос – это Мессия. Мессия, то есть Спаситель из народа израильского. Почему настолько это важно и необходимо? Потому что мы можем увидеть, что первая глава Евангелия от Матфея, она начинается необычно, она начинается из родословной, то есть родословная разбита на 3 части, то есть то, что мы можем увидеть, эти 3 части показывают, как Бог в течение всей истории осуществил свой замысел спасения для того, чтобы наконец мог родиться долгожданный Спаситель, которого так ждали в Божьем народе Израиля. Это показывает прежде всего то, что Иисус Христос не появился на пустом месте. Он является исполнением, осуществлением и воплощением Божьего обещания, которое Он за 1000 лет дал еще давным-давным-давно праотцу Аврааму, а затем в течение истории осуществлял необычным образом через самых обычных людей. Более того, интересно отметить в связи с Иисусом Мессией, что в этой родословной упоминаются женщины. Да и вообще, в начале Евангелия от Матфея и в конце Евангелия от Матфея упоминается очень много женщин. Это интересный момент, на который я хотел бы также обратить внимание, особенно наших современных женщин и особенно воинственных феминисток, которые говорят, что оказывается в Библии там все это такое вот патриархальное, принижают женщин. На самом деле, читая Евангелие от Матфея, вы удивитесь, какую роль огромную играли именно женщины в воплощении спасения для того, чтобы мог прийти Мессия Иисус и стать спасителем этого мира. Посмотрите, что в этой родословной упоминаются женщины, которых мы сейчас бы могли назвать в наше время женщины с подмоченной репутацией. Почему? Потому что там, например, упоминается кто? Там упоминается Рав, блудница, да, то есть та, которая была спасена благодаря тому, что сокрыла шпионов иудейских в своем городе и получила спасение таким образом. Дальше там упоминается еще... И, кстати, Рав, блудница, это же была язычница, не забывайте об этом. Ну и сама блудница, извините меня, это довольно-таки серьезно. Ее как раз вписывают в родословную Мессии Иисусу, да? Казалось бы, простая женщина, еще с такой репутацией, но тем не менее Бог использует таких людей. Если они веруя обращаются к Нему, Господь чудеса делает в жизни, необычные чудеса в жизни обычного человека. Итак, Раав, блудница упоминается. Также упоминается еще женщина, в книге, которая, собственно, носит ее название, это Руфь. Руфь была моавитянка, и она была также не из народа Божьего, она была язычницей. И мы можем видеть, что Руфь Господь также использует, хотя Руфь вообще ничего не знала в своем контексте о Мессии Иисусе, да, она и даже и представить не могла, что такое возможно, но Бог облагодатствовал эту женщину, и эта женщина, моавитянка, которая была принята в народ Божий, когда она сказала: «Твой Бог — это мой Бог, твой народ — это мой народ». И мы можем видеть, что и эту женщину Господь использует для того, чтобы через нее, через потомство дальше подвести к тому, чтобы родился Мессия Иисус. И кого мы дальше видим? Мы видим, что там упоминается женщина, которая бывшая за Урией. Даже по имени ее не напоминает. Ее звали Версавия. Мы знаем этот позорный случай в жизни царя Давида, когда он, к сожалению большому, совершил сексуальный грех с Версавией, да, более того, он очень жестко поступил с ее мужем, мы сейчас все эти вещи не будем говорить, вы и так прекрасно знаете эту историю, но дело в том, что Версавия также, если она была замужем за этим человеком, Урией его звали, а Урией его звали хиттиянин, он был хеттом, то есть он тоже не был частью Божьего народа, если можно так выразиться, он был язычником по крови своей, а женщина, которая выходит замуж за язычника, она тоже в своеобразной форме, она отождествляется со своим мужем. То есть также мы можем увидеть, что женщина с подмоченной репутацией. Но и дальше мы можем увидеть, что сама Мария, она была как бы заручена, как украинскую сказано, да, обручена Иосифу, но у них еще не было интимных отношений, потому что не было еще завершения свадебного процесса, то есть они еще не жили как муж и жена. И мы можем увидеть, что эта девушка забеременела, и да, тоже как бы, ну, репутация по сути подмочено, многое будут люди говорить, тыкать пальцами и показывать, что же там такое произошло на самом деле. Это какой позор, стыд. И обратите внимание, что Мария в своем контексте, она не пошла и не сделала аборт. Да, к сожалению, в нашей культуре, хотя очень многие считают себя православными, в нашей культуре, если молодая девушка забеременела, особенно если 14-15 лет, то для того, чтобы избавиться от социального стыда, для того, чтобы не навешивали ярлыков и не тыкали пальцами, обычно что? Говорят, пойди сделай аборт, да, и давление оказывается серьезное на девушку. Но мы можем видеть, что Мария таким образом не поступила. И только представьте, если бы она сделала аборт, то никакого Мессии Иисуса не было. В этом мы можем увидеть довольно-таки интересно, как Бог действует в истории, во всех этих поколениях людей, и как он выбирает даже женщин, вот, казалось бы, ну, с таким вот интересным душком социальным восприятия, но, тем не менее, Бог осуществляет свои цели таким образом, что мы даже не можем представить. И более того, как я уже упомянул, что женщина упоминается и в конце Евангелия от Матфея, потому что первая глава Евангелия от Матфея и последняя глава Евангелия от Матфея, они взаимосвязаны между собой, они как бы параллельны, очень много параллелей, и там тоже мы можем видеть, что ангел является женщинам. Ангел также говорит: не бойся. И мы можем видеть, что женщины были первыми, кто засвидетельствовали о воскресении Иисуса Христа. Итак, мы можем видеть, что первый аспект – это то, что Иисус Христос является Мессией. Это подтверждается как раз вот этими жизненными историями, которые представлены в этой просто дух захватывающей родословной Господа Иисуса Христа. Второе очень важный момент, на который нужно обратить внимание, то, что Иисус Христос Христос, он не просто некий гуру, не просто появился из ниоткуда, он Мессия, согласно Божьим пророчествам и обещаниям, и он также наследник царской династии царя Давида. Это тоже очень важный момент. Почему? Потому что Бог давал обещание царю Давиду, он заключил с ними договор, то, что называется заветом, и сказал, что престол твой всегда будет у твоего потомка. И это осуществилось тем, что Господь Иисус Мессия, он именно из рода Давидова, из царской линии Давида. В этом отношении также все пророчества, все обещания, которые были даны Давиду, они были исполнены. И обратите внимание, что даже несмотря на то, что Давид далеко не был святым, и что Давид далеко не всегда соответствовал Божьим ожиданиям и Божьим параметрам, чему свидетельствует даже вот этот позорный, трагический случай с Версавией, тем не менее Бог остается верным своим обещаниям и говорит, что именно из твоего рода произойдет Мессия, как и произошло, как и свидетельствует евангелист Матфей. Третий момент очень важный, то, что он не только Мессия и наследник из царской династии Давида, но также человек, зачатый от Святого Духа, то есть он пришел в этот мир сверхъестественным образом, и хотя много говорится о том, что рождение Иисуса Христа было естественным, это просто такая вот догадка или такое приукрашивание Матфеем, тем не менее вместе со всей церковью всех времен и народов мы исповедуем то, что действительно мы веруем в Иисуса Христа, зачатого от Святого Духа. И в данном случае у нас вопрос, принимаю ли я это верой, доверяю ли я свидетельству священных писаний или нет. Это также очень важный момент показать, что он не был рожден от хотения мужа или от естественного процесса зачатия ребенка. Четвертый момент, очень важный, который отражается в самом имени. И обратите внимание, два имени дано Иисусу, и мы еще рассмотрим их. Сейчас первое упомяну. Это Эммануил, с иврита переводится как «с нами Бог», другими словами, сам этот ребенок, который воплотился, он является не просто человеком, но и самим Богом во плоти. Другими словами, он истинный человек и он истинный Бог. В этом парадокс, в этом красота и в этом уникальность христианского учения, что Мессия из рода Давидова, зачатый от Святого Духа, является никем иным, как Богом во плоти. И недаром, когда вы меня спросите, как можно выразить одним стихом всю суть Библии, я бы вам процитировал стих из 2 главы, если не ошибаюсь, 10 стих книги Ионы, где говорится, что спасение от Господа. Так вот, само слово, которое там используется на иврите, спасение, в нем содержится имя, и это имя Иешуа, которое переводится на греческий язык, как Иисус. Другими словами, сам Спаситель в Иисусе Христе явился в этот мир. Ну и пятое, как бы завершающее, которое мы вскользь упоминали в нашем рассмотрении, то, что он воплощение пророчеств священных писаний, то, что он не появился на пустом месте. Итак, друзья мои, какие же эти пять аспектов основных для того, чтобы действительно Рождество было настоящим Рождеством? То, что Иисус — это Мессия, он наследник царской династии Давида, он человек, зачатый от Святого Духа, он сам Бог, он Эммануил, с нами Бог, и он воплощение пророчеств священных писаний. Вот это пять основных, согласно евангелисту Матфею, аспектов, без которого Рождества нет и не может быть. Следующее, на что мы хотим обратить внимание, то, что основная цель Рождества, без которой Рождества нет, это цель, сама цель Рождества. Как можно выразить цель Рождества? Опять же, она находится в самом тексте Евангелия от Матфея, это 21 стих 1 главы, где говорится: «Он спасет людей своих от грехов их». Это то, что соответствует его имени Иешуа или Иисус и соответствует тексту из Ветхого Завета, что от Господа спасения, потому что и сам Господь есть спасение. Другими словами, Иисус пришел в этот мир прежде всего для чего? Для того, чтобы спасти людей от их грехов. Это его основная цель и это его основная миссия. И если ты не принимаешь этого верою, тогда ты не празднуешь Рождество на самом деле. Ты можешь праздновать все, что хочешь, можешь называть это Рождеством, но это не будет Рождеством на основании того, как повествуется о Рождестве в священных писаниях. Итак, есть два только способа праздновать Рождество. Первый подход к Рождеству, который мы должны обратить внимание, это Рождество по типу Ирода. Мы сейчас его рассмотрим. Вот сейчас Геннадий Васильев из Лондона, Великобритания, приветствует нас. Геннадий Васильев, тебя также с Рождеством, брат. Большой привет передавай также праздничному рождественскому Лондону и всем верным церквям, которые проповедуют Божье Слово как на русском, как на английском и на всех других языках в этом городе мирового значения. Мы с вами, поэтому празднуем вместе Рождество нашего единого царя. Вы в Великобритании, а мы здесь в Украине, в Киеве. Итак, что мы можем видеть в отношении Ирода и тех людей, которые узнали о том, что родился царь Иисус. Смотрите, что мы можем увидеть в данном случае. Ты можешь быть рядышком с Христом, с родившимся Христом, но быть далеко от Него. Дело в том, что Иисус Христос родился недалеко от того места, относительно недалеко, где жил Ирод. То есть, другими словами, ты может быть рядом с Богом, ты можешь даже слышать проповеди, ты можешь даже слышать тексты священных писаний или слушать радио М, программу «Страницами Библии», но в то же самое время твое сердце может быть слишком далеко от Иисуса. И это также первая реакция на Рождество. Ты можешь слышать о Рождестве, ты можешь читать о Рождестве, ты можешь видеть о Рождестве, но ты будешь далеко на самом деле от Рождества, потому что настоящее Рождество — это Иисус Христос. Второе. Вместе с Иродом ты можешь верить, что Христос должен прийти, но не радоваться Его приходу. То есть, смотрите, Ирод на самом деле, он верил, что должен прийти Спаситель. Он знал об этом на самом деле. Да, это тоже очень интересное напоминание всем нашим радиослушателям. Ты можешь знать о Иисусе Христе, ты можешь знать, что Он должен прийти во второй раз, но это может тебе не радоваться. Почему? Потому что когда Ирод и все остальные с ним узнали, что родился царь Иисус, он встревожился, говорился, да, встревожился, взволновался, он не радовался этому. Почему? Потому что это было довольно-таки серьезно. Ведь не забывайте, Ирод, он царь. А тут говорят, что родился царь Иисус, Мессия. Да? И вместо того, чтобы радоваться радостью великою, он встревожился, его что-то начало тревожить очень сильно. Мы узнаем, что именно. Третье. В отношении Ирода, что вместе с Иродом ты можешь верить в Бога, в Писание и советоваться со знатоками Писания, но преследовать свои цели, а не цели Бога, изложенные в Писании. То есть у тебя могут быть другие мотивы сердца. Другими словами, смотрите, Ирод верил в Бога, он верил в Бога. Ирод верил, что Библия — это Божье Слово. Дальше. Ирод, он советовался со знатоками Писания для того, чтобы узнать, где должен родиться царь иудейства. Да, он советовался, значит, знал, что они профи в этом области. Но в то же самое время, веря в Бога, веря в Писание, советуя со знатоками Писания, у тебя могут быть совершенно другие мотивы сердца. Когда он сказал в храм, пойдите и тщательно разведайте, где он находится, для того, чтобы мне поклониться, он врал, он лгал, он подтасовывал факты. Почему? Потому что мотив сердца у него был другой. Мотив сердца был не пойти, не поклониться царю Иисусу, а для того, чтобы на самом деле, мы впоследствии это видим, его уничтожить. И вот как раз мы подходим к следующему. Вместе с Иродом, когда ты узнаешь, что родился царь Иисус, у тебя может быть конфликт интересов. Ты можешь держаться вместе с Иродом за престол любой ценой. Мы знаем, что Ирод был такая личность довольно-таки жестокая. Он для того, чтобы убрать конкурентов с престола и вообще политических конкурентов, он уничтожил даже собственных сыновей. Сыновей собственных. Это что-то невообразимое. И, конечно же, смотрите, он верит в Бога, он верит в Писание, он советуется со знатоками Писания, он знает, что Христос должен прийти, он уже знает, что Христос пришел, и вместо того, чтобы пойти, сойти с этого престола, для того, чтобы снять свою корону и поклониться с хвалами перед родившимся спасителями Господа, сказать: «Господь, теперь ты пришел, твое царство». Нет, Ирод хватается за свой престол. Он любой ценой хочет удержаться за это царство маленькое, которое у него есть. Не думай о последствиях, которые будут иметь для него такие вещи в отношении царя Иисуса. Он не думает о наказании, о возмездии, он не думает о своей участи в вечности в аду, он не думает об этом. Для него крайне важно, вот мой престол, удержаться любой ценой, прочувствовать себя калифом хотя бы на час. Разве не то же самое может происходить и в нашей жизни, когда мы знаем, что царь Иисус родился, пришел в этот мир для того, чтобы спасти людей от своих грехов, для того, чтобы установить свое царство и господство, но мы, слыша это, зная об этом, и даже говорят, да мы верим в Бога, и говорят, да, Библия интересная книга, но тем не менее мы, как цари своей жизни, хватаемся за престол своей жизни и никаким образом не хотим снять свою коронку, поставить ее перед Иисусом Христом, не хотим сказать: «Господь Иисус, это твой престол, а не мой». А мы хватаемся цепко этими руками, и даже в смерти своей мы держимся уже холодными, закоченевшими, трупными руками за этот престол, думая, что еще немножечко, еще секундочку я поцарствую в этой жизни, забывая то, что пришла сама жизнь, жизнь вечная в Иисусе Христе, прощение грехов, спасение от смерти, ада, сатаны. Что может быть лучше? Твоя маленькая жизнь, в которой ты себя можешь почувствовать царьком на какое-то время, хотя на самом деле очень часто мы не цари, мы просто-напросто рабы. Рабы греха, рабы сатаны и рабы смерти, что и подтверждается на самом деле нашей жизнью. Поэтому задумайтесь о своей жизни, не является ли Рождество Иисуса Христа, как и в жизни царя Ирода, конфликтом интересов, когда является царь, ты должен пасть перед ним на колени и признать его царство и господство. И следующий момент первого подхода к Рождеству по версии царя Ирода, то, что отвержение Рождества – это отвержение самого царя Иисуса, и более того, отвержение Рождества – это убийство Рождества. Почему? Потому что Ирод стремился, как мы читаем во второй главе Евангелия от Матфея, Ирод стремился уничтожить физически царя Иисуса, устранить Христа из празднования Рождества. Другими словами, друзья мои, если мы не празднуем Рождество на основании того, что говорит нам Слово Божье, из которого мы как раз и можем только почерпнуть информацию о Рождестве, если мы заменяем Рождество просто-напросто какими-то другими вещами, которые сами по себе не являются чем-то плохим, елка сама по себе неплохая, украшения елочные неплохие, там олени, эльфы, сказочные персонажи, ничего плохого в этом как таковым нет, всему есть место быть в нашей жизни. Но когда это закрывает полностью Христа, мы тем самым, как царь Ирод, устраняем Иисуса Христа из Рождества любой ценой, чтобы не знать о нем, чтобы не помнить о нем, а думать только о тех вещах, которые нас окружают. Для чего? Для того, чтобы вместе с царем Иродом держаться как раз за свое царство, за свой престол жизни и не более того. Поэтому, друзья мои, отвержение Рождества – это убийство Рождества, устранение Христа из празднования Рождества. Мы можем увидеть теперь следующее. Мы можем быть рядом с Христом, но быть далеко от Него, как царь Ирод. Мы можем верить, что Христос должен прийти, но не радоваться Его приходу, как царь Ирод. Мы можем верить в Бога, в Писание, советоваться со знатоками Писания, но преследовать свои цели, а не цели Бога, изложенные в Писании. То есть проверять мотивы сердца, тщательно разведывать, для какой цели пришел Иисус Христос. Для чего? Для того, чтобы нам Его нужно было уничтожить, когда появляется конфликт интересов. И когда мы отвергаем, по сути, Рождество, не празднуя его на тех условиях, которые представлены в самих священных писаниях, когда мы не принимаем его как Мессию, как наследника царской династии Давида, как человека зачатого от Святого Духа, как воплощение пророчеств священных писаний, как самого Бога во плоти, о чем свидетельствует его имя Эммануил, Бог с нами. То есть довольно-таки серьезный подход, реакция на Рождество. И, друзья мои, мы не должны думать, что физическое устранение только Иродом и Иисуса, стремление уничтожить Иисуса, было грехом. Я еще раз подчеркиваю, если мы не празднуем Рождество так, как установил сам Господь, пришедший в этот мир, тогда это очень серьезно. Мы вместе с Иродом пытаемся устранить Иисуса Христа. Страшно. Давайте посмотрим на второй подход реакции на Рождество. И таким образом также пройдем тест, как встречать Рождество. Это второй подход по версии волхвов, то есть как волхвы поступили. И второй подход к Рождеству – это чистая благодать, это фундамент благодати. То есть то, чего эти волхвы совершенно не заслуживали, они были вообще из далекой страны совершенно. А об этой стране упоминается в родословной Иисуса, о Вавилоне и вообще той местности, которая олицетворял собой Вавилон. И вполне возможно, что волхвы встречались с иудеями того времени, которые жили в Вавилоне, да и вообще на территории, которая представлял собой Вавилон. Там было очень много синагог, в которых читались пророческие книги, в частности, книга пророка Исаии. И вполне возможно, слыша все это Божье слово пророка Исаии, да и других пророков, проповеди, они могли уже иметь общее представление о царе иудейском, который должен родиться, о Мессии, который должен стать надеждой и спасением для всех народов, а не только для иудеев. И вот это слово «спасет народ», «спасет людей своих», оно относилось не только к евреям по национальности, но и также и к людям из каждого народа и племени, о чем свидетельствует, опять же, родословная Иисуса Христа, да и женщины, которые упоминаются там в этой родословной, подавляющая часть которых не была именно еврейками по крови. Итак, почему это был благодать второго подхода к Рождеству? Один проповедник говорит следующее. Его звали Спержен, он, кстати, из Лондона, Великобритания, и сегодня у нас брат из Лондона, Великобритания, даже также поприветствовал нас. Зовут его Геннадий Васильев. Думаю, Геннадию Васильеву будет приятно услышать Спержена в контексте данной передачи. Так, Спержен говорит следующее. «Всевластие Бога облачено в милость. Милость великая снизошла, милость всеобъемлющая привела из страны языческого мрака людей, чтобы они обрели спасение. Сияющая жемчугом милость и божественное всевластие, окружающее его престол в небесах, вошли в темный Вифлеемский хлев, первый дом царя. Бог дает познать себя, это милость, но только тем, кого он избрал, дана эта милость. Он сам решает, кого помиловать, кого пожалеть». Почему о рождении иудейского царя стало известно далеким чужеземцам, а не соплеменникам, жившим рядом? Почему Господь выбрал тех, кто жил за тысячи километров, в то время как обитатели родной страны великого Спасителя были не осведомлены о его присутствии? Нельзя не задуматься о той власти, которую Бог имеет над каждым человеком. Бог раздает свои милости, как сам того захочет, и когда я осознаю это, то не могу удержаться от восклицания: «Славлю тебя, Отче, Господа неба и земли, за то, что ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцев. Отче, таково было твое благоволение. Как в древности много было вдов в Израиле, но ни к одной из них не был послан для спасения пророк Елисей, а только к вдове из Сарепты, так и теперь много было мудрецов в Израиле, но ни одному не явилась звезда, а явилась она язычникам и привела избранных с края земли поклониться у ног самого Эммануила». Удивительно, да, вещи? И теперь давайте посмотрим, какая же встреча, реакция на Рождество царя по типу волхвов. Итак, первое мы можем увидеть – это мотивация. Обратите внимание, как необходимо праздновать Рождество на самом деле. Первый вопрос, который мы должны задавать в период Рождества – где родившийся царь иудейский? Волхвов интересовал прежде всего вопрос, где родившийся царь иудейский. Они не задавали вопрос, где Санта-Клаус оставил подарки, Где находятся олени, Рудольф там, и как еще другие называют? Где находятся эльфы? Где мы можем хорошо отпраздновать время? Нет. Волхвов интересовал только один вопрос. Где родившийся царь иудейский? В период празднования сейчас в Украине Рождества нам нужно также задавать тогда вопрос, где мне найти царя Иисуса? Где мне узнать об Иисусе? Я хочу узнать о нем больше. Я хочу обрести прощение грехов и жизнь вечную, которая есть во всей полноте именно в Иисусе Христе. Второе, какая мотивация должна быть празднования истинного Рождества, которое мы можем увидеть в Волхвов, это последовать за звездой. Другими словами, когда Библия звучит, когда звучат проповеди об Иисусе Христе и о нем как спасении от Бога, как о даре спасения от Бога, это своеобразная звезда путеводная, которая указывает нам на Иисуса Христа. И вопрос лишь в том, пойду ли я за этой звездой, откликнусь ли я на эту путеводную звезду, которая у меня указывает не на саму себя, но на родившегося царя Иисуса. В это празднование в Украине Рождества пойду ли я за путеводной звездой, которая представлена мне в текстах священных писаний. Следующее – это цель Рождества. Цель Рождества, которую преследовали волхвы с Востока. Целью было поклониться царю. Да? Это все, весь текст Евангелия от Матфея, 1 и 2 глава, она как раз и показывает, что мудрецы пришли, волхвы пришли для того, чтобы поклониться царю. И у нас тогда следующий вопрос. Действительно ли я, празднуя Рождество, хочу поклониться царю и признать, что он является царем надо мной, и сказать, что да будет воля твоя, но не моя, царь Иисус, что я хочу исполнять твою волю, но не свою волю. Я хочу быть частью твоего царства, твоей истории, твоей жизни. Почему? Потому что ты вечный Бог. В тебе вся жизнь, в тебе вся полнота, в тебе все благословения. И третье, на что необходимо обратить внимание, характеристика истинного празднования Рождества, то, что это послушание пророческому слову. Дело в том, что я уже упомянул, что вероятнее всего волхвы слышали пророческие слова Исаии относительно того, что взойдет свет твой, и слава Господня взойдет над тобой, и придут к тебе язычники, и принесут тебе золото, ладан и смирну. Да, об этом говорит пророк Исаия в своей прекрасной книге пророка Исаия. Послушание пророческому слову и в том, что они послушались, что сказали исследователи Писания, что Мессии следует родиться в Вифлееме, ибо оттуда, как говорит пророк Михей, и должен произойти Спаситель Израиля. Итак, это послушание слова. У нас вопрос тогда, действительно ли я в период празднования Рождества слушаюсь, послушен тому, что говорит Библия, или мне нравится только то, что мне нравится, я праздную только то, что мне нравится праздновать, а саму Библию и то, что Библия повествует об Иисусе Христе, я просто-напросто не принимая всерьез. И дальше, какая характеристика истинного празднования Рождества? Это великая радость. Почему? Потому что говорится, что волхвы, они возрадовались радостью весьма великой. Какая у меня радость в период Рождества? Просто радость от эндорфинов, которые бьют через край у меня, либо радость из-за того, что я использую какие-то горячительные напитки, или у меня радость от того, что родился мой Спаситель, мой Господь, мой Царь, родилось спасение, и принимая это спасение как дар от Небесного Отца, я получаю прощение грехов, без которого прощения не может быть, а только наказание в вечности в аду, и жизнь вечную вместе с этим Иисусом Христом. Если у вас эта великая радость сейчас в период празднования Рождества? И дальше динамику мы можем увидеть, какую празднование Рождества, да? Мы можем увидеть, что они входят в дом к царю, да, очень важный момент, интересный, они вошли к царю для того, чтобы праздновать Рождество, на самом деле необходимо войти к царю Иисуса. Каким образом? Погрузиться в Священное Писание, погрузиться в историю Рождества священных писаний. То, как Бог это открыл в своем слове, это означает войти к царю. И дальше говорится увидеть царя. То есть не просто даже слышать Библию, не просто читать Библию, но в Библии также и увидеть царя Иисуса, чтобы это была реальная встреча наша с царем Иисусом. Потому что он не концепция, он не просто какая-то идея отвлеченная, он в крови и плоти, в нашей шкуре, в нашем теле, подобный нам во всем, кроме греха, Спаситель, само спасение, что может быть лучше. И Библия являет нам этого Иисуса Христа. Для этого и существует наша передача, для того, чтобы мы могли войти к царю и увидеть царя. Но дальше этого мало. Мы можем читать Библию, мы можем видеть в Библии Иисуса Христа. Этого мало на самом деле, потому что если ты встречаешься с живым царем Иисусом, дальнейшее следствие этого заключается в том, что необходимо пасть и поклониться царю. Признать то, что он действительно является царем твоей жизни, он является спасителем твоим, он является твоим господином. А это значит исполнять волю не свою, но его. Интересно отметить в этом тексте Евангелия от Матфея, там говорится, что когда они вошли, они увидели младенца Иисуса, а рядом с ним находилась Мария. Но текст четко ясно говорит, кому поклонились волхвы. Они поклонились только Иисусу. Мария была рядом, но там не говорится, они поклонились обоим. Они поклонились только царю Иисусу. Следовательно, наше поклонение должно быть сосредоточено исключительно на царе Иисусе. Но дальше следствие чего мы можем увидеть, когда мотивация твоя, где родившийся царь не иудейский, где мотивация последовать за звездой, когда у тебя есть цель поклониться царю, когда у тебя есть послушание пророческому слову, когда у тебя есть великая радость, когда ты входишь в царю, видишь царя, падаешь и поклоняешься царю. Еще мы можем увидеть, что волхвы, они открывают свое сокровище, самое дорогое, что у них было. И они что делают? Они подарили царю свои дары. Свои подарки. Они их подарили ему. Они признали, вот кто самый главный именинник на это Рождество. Они не требовали подарки друг от друга. Они не пришли и сказали, вот тебе подарок, а это тебе подарок. Счастливого Рождества. Нет. Они понимали, кто самый главный на этом празднике. Кто главный именинник, кому нужно отдавать эти подарки. Но обратите внимание, что они подарили эти подарки уже после того, как узнали об Иисусе. Другими словами, после того, как Бог открыл им Иисуса, после этого они с радостью, с любовью, с благодарением открывают свои сокровищницы. Сегодня открываем ли мы самое ценное, драгоценное, сокровенное, что мы ценим, что мы любим в своей жизни, чтобы отдать это с благодарностью за спасение царю Иисусу? Отдаем ли мы сокровища своей жизни, которые мы можем так держаться, как прилепиться царю Иисусу? Или мы будем держаться за них в своих сокровищницах, в своих сундучках? Будем держаться за них, обступив вот наш престол, держась за него? И потом умереть в своих грехах и преступлениях. Либо мы вместе с волхвами приходим и говорим, вот все это, что у меня есть, все мои сокровища, все, что я ценю в своей жизни, Господь Иисус, Царь Иисус, это все тебе, только тебе и больше никому. Мы благодарны тебе за тот дар, которым ты есть, дар спасения, без которого мы погибнем, без которого мы не можем обладать жизнью вечной, без которой у нас не может быть жизни избытки и жизни в полноте. И дальше один проповедник пишет, смотрите на него и смотря поклонитесь. Мы не можем по-настоящему поклониться Христу, которого не знаем. Поклонение неведомому Богу — это неведомо, что такое. Но когда вы думаете о Христе, который существовал всегда, а затем видите его человеком, родившимся с той же плотью, что была у его матери, и понимаете, зачем он пришел и что сделал, тогда вы в неудержимом порыве поклоняетесь ему. Мы поклоняемся Иисуса. Глазами веры мы видим, как из колыбели Он идет на крест, а с креста прямо на небесный престол. И там, где обитает сущий, среди непередаваемой славы Бога, есть человек, тот самый, который спал на соломе в Вифлеемском хлеву. Наша душа поклоняется Ему. Ты наш пророк, Иисус, каждое слово Тобой сказанное мы принимаем и желаем исполнить. Ты наш священник, Твоя жертва очистила нас, мы омыты Твоей кровью. Ты наш царь, повелевай, и мы будем повиноваться. Веди нас, и мы последуем за тобой. Мы поклоняемся тебе. Итак, друзья мои, сегодня мы вкратце, очень кратко рассмотрели два типа Рождества, два типа реакции на Рождество, два празднования Рождества. Рождество по версии царя Ирода и Рождество по версии волхвов. Один исходит от Бога, другой исходит от князя мира сего, от сатаны. В этом случае есть только в мире два типа празднования Рождества. Один с Богом, один с сатаной. Одно отвержение, другое принятие. И вам сегодня необходимо в эти праздничные дни не только желать друг другу счастья, здоровья и всего самого лучшего, но задуматься о цели самого Рождества. То, что Он пришел спасти людей своих от грехов их. Принимаешь ли ты это верою? Принимаешь ли ты дар Иисуса Христа в Рождестве, в Его воплощении? Либо ты отвергаешь Его вместе с Иродом, пытаясь устранить Христа из Рождества. Задумайтесь над этими вопросами, и я вам желаю действительно прекрасных, замечательных, светлых праздников, как Рождества, так и Нового года, и надеюсь, что по Божьей милости встречусь вместе с вами в новом 2020 году от Рождества Иисуса Христа уже в новом формате нашей программы «Страницами Библии». Оставайтесь с нами, всего вам доброго и Божьих благословений.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.